Старт Тим подкаст.
Ну что ж, привет всем слушателям подкаста Старт Тим, тем, кто интересуется сериалами, кому любопытно, что сейчас происходит с ними в России. На старт вышла 100-я оригинальная премьера. Представляете, 100-я. В этом смысле Старт, безусловно, лидер среди всех онлайн-кинотеатров. И юбилейной премьерой собственного производства стал сериал «Жить жизнь». Это отличный повод встретиться с шоураннером проекта и обсудить, как создаются сериалы. За одним микрофоном здесь я, актер Даниил Воробьев, а напротив меня находится Ирина Сосновая. Кроме «Жить жизнь», Ира шоуранила сериалы «Содержанки», «Алиса не может ждать», «Черная весна», «Хороший человек» и многое-многое другое. Привет, Ира.
Привет. Ну, я все время рядом с тобой нахожусь, ты обратил внимание?
Да, это наша судьба.
Да, Даня – это такой немножко талисман моих проектов. Да. Потому что как только нужно какую-то роль наполнить каким-то удивительным смыслом, добавить ей каких-то невероятных красок, можно просто сделать одну простую вещь, взять на эту роль Даню, и Даня сам все сделает. Просто потому, что он может придумать персонажа и сделать его безумным, запоминающимся. И подчас...
Да.
Подожди, я вижу, ты краснеешь, но слушай.
Да.
Короче, Даня – это всегда соавтор персонажа. И самое классное, что они всегда у него разные.
Да.
И ты не повторяешься никогда, это очень круто.
Очень приятно. Но это еще степень доверия, потому что все зависит от коллаборации. Если есть коллаборация, то можно все решить. Вот ты в твоем лице я нахожу безусловную почву для того, чтобы прорасти там персонажем, вообще в принципе говорить. Вот, так что тебе большое спасибо за эту возможность. Короче говоря, сегодня мы поговорим о том, что значит искать идеи, что значит продюсировать, шоуранить сериалы. Вот такие смелые сериалы, как «Черная весна», например, «Содержанки». Это очень яркие, дерзкие, смелые, дорогие и, на самом деле, очень рисковые, как я понимаю, проекты.
Очень разные.
Да, очень разные. И вот давай, Ир, начнем просто с того, что на самом деле происходит с российскими сериалами сейчас. Как ты считаешь?
Слушай, ну, до определенного времени точно намечался очень яркий тренд на развитие вообще всей индустрии, потому что появились онлайн-кинотеатры, и это, конечно, просто невероятно поменяло весь ландшафт российской киноиндустрии, потому что появились, по сути, новые заказчики, и появилась бешеная конкуренция. И, в общем, эта конкуренция продолжается. В связи с изменениями законодательства кажется, что... той смелости, которая была на заре появления онлайн-кинотеатров, может уже не быть. Но так или иначе, мне кажется, что поскольку выросло большое количество творцов, новых сценаристов, режиссеров, шоураннеров, артистов, которые привыкли делать качественный контент для онлайн-кинотеатров, никаким законом это не убить. Вот. И несмотря на то, что, конечно, ситуация изменилась, но, тем не менее, мне хочется верить, что этот рассвет и развитие индустрии продолжится, потому что, кажется, как никогда есть запрос на развлечения, с одной стороны, и на эскапизм, и на поиск новых смыслов и новых опор. Поэтому мне кажется, что киноиндустрия и сериальная индустрия продолжат свое развитие. Я искренне в это верю. Буду все для этого делать.
Отлично. Вот скажи, вот в среднем через тебя какое количество сценариев проходит ежемесячно?
Слушай, ежемесячно через меня проходит, давай так, ну, более 100 текстов.
Офигеть.
А хороших сценариев очень мало по-прежнему. И по-прежнему кажется, что сценарист – это очень сложная и очень такая редкая профессия. Хорошим сценаристом стать по-настоящему сложно, и хорошего сценариста найти очень сложно.
А ты этот период можешь определить как кризис, например, сценарного ремесла?
Мне кажется, что это не период кризиса, мне кажется, это период зарождения.
Начало эпохи. Да. Какие вещи должны присутствовать в материале, который, на твой взгляд, имеет большие шансы зайти в производство? Вот хотя бы 3-4 такие, как тебе кажется, основные вещи, маркеры, которые ты видишь, и он такой, 100% это работает.
Слушай, ну, сценарий должен быть хай-концепт, То есть ты должен двумя абзацами описать, про что эта история, и уже от этих абзацев, двух предложений, у зрителя должна возникнуть эмоция: «Вау, я хочу это увидеть».
Угу.
Мне кажется, очень важно видеть характеры персонажей. Сейчас очень модно, ну, не модно, а, мне кажется, правильно делать character-driven story. Это угу. истории, в которых есть персонаж, который вызывает эмоции, за которым хочется наблюдать. Эмоции не обязательно положительные, кстати. Это могут быть разные эмоции, и есть разные типы подключения аудитории к персонажу. И это не только «Вау, какой классный, я хочу за ним следить». Это также может быть «Фу, каким быть». Фу, таким быть, мне интересно наблюдать за этим.
Ну,
за
немножко,
этим,
немножко на мою поляну
за этим,
заходим.
За этим больным ублюдком, да.
Спасибо.
Вот. А когда происходит переключение, вау, какой он классный, фу, таким быть, на протяжении одного повествования, это, ну, как бы это точно вызовет большой интерес у зрителя. Ну, то есть первый критерий – хай-концепт, второй критерий, ну, хай-концепт и маркетинг.
Угу.
Второй критерий – это персонажи. А третий критерий – мы заметили тенденцию, что зрителю очень нравится наблюдать за историями, которые длятся.
Угу.
Поэтому мы в первую очередь обращаем внимание на проекты, в которых есть потенциал нескольких сезонов.
Угу.
Ну вот если коротко, вот, 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 вот так можно.
Давай двинемся в такую сторону.
Угу.
Вот смотри, есть актер, есть режиссер, есть продюсер. Вот можно сюда добавить еще, например, актерский коуч, который занимается, например, интеграцией артиста в материал согласно там задаче режиссера. Вот. Как возникает в этой схеме шоураннер? То есть почему он вообще возникает?
Шоураннер – это человек, который самым первым жадно захотел вот эту историю воплотить в жизнь.
Угу.
И, как правило, ну, это человек, который нашел сценаристов, которые готовы эту историю написать, и вместе с ними несколько месяцев разрабатывал, писал историю. Дальше нашел режиссера и заразил его своей идеей. Вместе с режиссером прошел все этапы подготовки, кастинг, проводил с ним время на площадке. И считается, что шоураннер – это ровно тот человек, который может заменить режиссера, если вдруг что-то пошло не так.
Mm-hmm.
Режиссер заболел или, или что-то еще случилось.
То есть бывает. Это идейный подхватитель, вдохновитель, только он подхватывает.
Да, это человек, который ведет проект,
mm-hmm.
проект на протяжении всех этапов, от создания идеи до маркетинга.
Mm-hmm.
И это человек, которому больше всех надо, чтобы проект получился. Ну и потом, уж коли мы говорим про многосезонность, по большому счету, это такой носитель ДНК проекта, потому что от сезона к сезону режиссер может меняться, а шоураннер – это человек, который
держит
угол. Вот. И, в общем, проект ведет от сезона к сезону и добивается качества этого проекта на должном уровне. А в Америке, например, институт шоураннерства появился в тот момент, когда возникла культура, что один и тот же проект, один и тот же сезон снимает несколько режиссеров, потому что, ну, производственный процесс сложнее, дороже, и он происходит параллельно. И шоураннер – это тот человек, который отвечает за то, чтобы стилистически каждая серия была выдержана, да, и вот эта вот стилистика сезона сохранялась.
У нас же недавно это возникло.
Ну,
это связано с платформой.
Это как раз возникло в связи с появлением платформ новых сериалов. Ну и, в общем, стали нужны такие люди. One-man-show, и танцую, и пою, и билеты продаю. Вот это и есть шоураннер.
Мы говорили про схему актер, режиссер, продюсер, шоураннер. Вот как ты тогда видишь взаимоотношения с режиссером? Вот где проходит эта граница? И ставишь ли ты вообще границу? Как ее можно определить?
Это партнерство. Настоящее партнерство. В том смысле, что ты понимаешь, где ты в этом проекте можешь помочь по-настоящему режиссеру, а где ты, влезая, помешаешь, скажем так, ранишь, наступишь на мозоль амбиций, Режиссеры очень разные. Есть режиссеры, да, которым очень нужен партнер, и ты с этим режиссером сидишь на площадке, и он там после каждого дубля советуется. И есть режиссеры очень-очень самостоятельные, но, например, не любят они озвучку.
Угу.
И вот тут ты, как человек, который это тоже умеет, можешь
зайти
и помочь. Или есть режиссеры, которые не любят музыку класть, или наоборот, им нужен партнер вот в этом смысле. И тут я просто с радостью забираю на себя эту работу. Вот, и например, вот этими вещами занимаюсь. Но по большому счету, каждое партнерство, это каждый раз ты договариваешься о правилах этого партнерства. И мне кажется, что идеальное взаимодействие с режиссером новым, это когда вы сели и на берегу договорились, как ваше партнерство будет выглядеть, а потом передоговорились, если вдруг возник какой-то дискомфорт.
Значит, вот смотри, говорят, профессия режиссера, она не имеет пола. Вот. Там, ну, бывает, кто-то говорит, что есть мужская режиссура, есть женская режиссура. Ты можешь это сказать применительно к профессии шоураннера, например? Есть какие-то различия или нет?
Я считаю, что вообще любые профессии, в которых... которые не связаны с тяжелыми физическими нагрузками, а являются интеллектуальным трудом, не имеют пола.
О, отлично.
Я прям искренне в это верю, потому что и в мужчинах есть женское, и в женщинах есть мужское, во всех в разной мере.
Да, мы сейчас поговорим о содержанках.
И называть, кстати, какую-то режиссуру мужское, какую-то женское, это, ну, на мой взгляд, немножко про что я. Если раньше, когда у мужчин и женщин был разный доступ к ресурсам и к образованию, это имело хоть какой-то смысл. И сейчас мне кажется, что это архаичные пережитки прошлого и сексизм.
Просто есть крепкая вещь, есть некрепкая вещь.
Да, есть плохой режиссер и хороший.
Тогда смотри, куда мы сейчас зайдем с тобой. У тебя был провал? Ну, то есть был профессиональный провал, где ты вот была вот уверена вначале, что 100% стрельнет проект, а хоп... и он не выстреливает. И что это тебя, чем это тебя наградило, что ты из этого вынесла?
Конечно, они были. Я, наверное, не очень готова какие-то проекты публично называть провалами.
И ни в коем случае.
Потому что, ну, как-то это, мне кажется, нечестно по отношению к людям, которые над ними работали. Но, безусловно, они были. И, безусловно, ты делаешь какие-то выводы. Но это довольно опасные выводы, потому что любой твой опыт, особенно травматичный, заставляет тебя этот опыт примерять на следующие ситуации, а не смотреть на них, скажем так, с ощущением текущего момента и текущих обстоятельств. Вот, поэтому я стараюсь делать какие-то выводы, но стараюсь при этом не отравлять судьбу будущих проектов своими провалами.
Ты говоришь про страх, что, например, оп, не зайдет, ой, туда я не пойду, ой, что такое?
Ну, страх, да, страх, недоверие к людям. В общем,
давай поговорим
пытаюсь избегать этого.
Давай поговорим про тренд, вот современный тренд. Что сейчас в тренде? И видишь ли ты какую-то другую перспективу изменения этого тренда?
Слушай, ну, с одной стороны, не хочется раскрывать профессиональных секретов, потому что мне так нравится думать, во всяком случае. Но есть для этого некоторые подтверждения, что старт – это такой трендсеттер. Потому что там старт начал делать такие глянцевые, смелые вещи. Таких проектов появилось сразу много. Старт сделал сериал про маньяка, и раз...
Мы пошли снимать про маньяков.
Мы все побежали снимать про маньяков. Ну и, в общем, таких примеров несколько, поэтому мне не хочется раскрывать какие-то секреты программной политики старта текущие. Вот. Вижу очевидный тренд на эскапизм. Людям хочется сказок. Об этом говорят хотя бы... цифры удивительные, новогодние сказки «Чебурашка».
Да, конечно.
Вот, очевидно, люди хотят чего-то доброго, мирного и светлого.
Отлично. Тогда вот в контексте этого же вопроса, в чем талант продюсера, в чем талант шоураннера? То есть есть две вещи. То есть, с одной стороны, почувствовать время, ответить на запрос современности. Или, в общем-то, определить самому тенденцию, То есть, что обслуживает продюсерская голова, шоураннерская голова? То есть, она обслуживает контекст или она его определяет? То есть, вот как ты здесь себя видишь, что ты думаешь по поводу этого?
Слушай, мне кажется, и то, и другое справедливо. Я в этом контексте почему-то вспоминаю разговор с Борисом Гребенщиковым. До ковида был такой небольшой концерт, квартирник с БГ. И после концерта он отвечал на вопросы. И я задала ему текст, откуда он берет свои тексты. И он сказал, что ему кажется, что есть информационное поле, в котором витают важные сейчас для мира и для Вселенной темы. И разные люди, наделенные разными талантами, эти темы выхватывают и доступным им языком транслируют миру. Вот он транслирует в качестве песен. Кто-то транслирует в качестве математической формулы, потому что может это. Кто-то создает компанию, в которой миссия про это. Очевидно, мой способ общения с миром – это создавать сериалы. И мне хочется верить, что я тоже выхватываю что-то из информационного поля и транслирую.
Отлично. Ну, то есть, если посмотреть на этот вопрос с точки зрения риска, ты как продюсер, например, заходишь в проект и понимаешь, что да, с большой вероятностью будет популярный среди людей топик и вообще как бы проект, а с другой стороны, у тебя есть, например, заход в какой-то другой проект, но он рисковый с точки зрения, что ты понимаешь, что, например, не отвечает требованию там, современности, людей, эпохи, а, например, уводит в какую-то другую сторону. Ты рискнешь?
Ну, мне кажется, что тут важно отвечать себе на вопрос, а чем ты заражаешь людей, которые посмотрят этот проект.
То есть цивилизаторская цель?
Ну да, в том числе. И, ну, как бы, если ты понимаешь, что это тебя тема как-то очень трогает, но ты скорее какое-то исключение, и это не нужно людям, то кажется довольно бессмысленно тратить на это время и деньги.
Личный вопрос.
Так.
Ты думаешь о своем почерке? Ты его как-то формируешь? Потому что контекст плотный очень, в котором мы все находимся. И ритм плотный. Ты вот как сохраняешь и, может быть, воспитываешь во всем этом свой почерк? И думаешь ли ты об этом?
Слушай, я об этом думаю. Я много лет работала журналистом. Мне казалось, что это такая очень важная социальная функция есть в этой профессии, что ты там через эту профессию можешь как-то влиять на общество, потому что ты рассказываешь про какую-то социальную несправедливость в вечерних новостях, а потом там это меняется, там семье многодетной дают квартиру или какой-то законопроект не принимается. Вот, в какой-то момент мне показалось, что не осталось возможности какого-то влияния. Вот, и так сложилась моя судьба, что я начала делать сериалы. И, как мне кажется, в этом есть тоже такая социальная функция, и мне хочется, чтобы моим почерком была такая актуальность, и чтобы, условно, те темы, которые реализуются, были актуальны для общества и как-то важны для него. Были поддержкой, были поводом для дискуссии, в общем, были не просто развлечением.
У тебя есть мистическая пауза в твоей карьере, я ее вычислил.
Да, ты просто журналист.
Я подготовился к нашей встрече. То есть ты начинала с документальных фильмов.
Да, так и есть.
И шло это до 2013 года, как показывает там ресурсы. И потом возникает у тебя вдруг пауза на 6 лет. И ты выстреливаешь с проектом, который полюбили огромное количество людей, «Содержанки».
И параллельно «Шторм» там был.
И «Шторм» еще, да. Вот меня интересует просто спортивный интерес.
Что ты делала 6 лет? Что ты
в эту паузу делала? Что было?
Слушай, очень просто. Я как раз свинтила вместе с Лешей Пивоваровым из новостей, с телеканала НТВ, для которого и делались вместе с Лешей же документальные фильмы. Вот. И это был классный, на самом деле, момент, вот эти 6 лет, потому что я на канале СТС, в СТС Медиа Холдинге, занималась диджиталом и маркетингом. И это как раз, на самом деле, очень много мне дало как для продюсера и шоураннера, потому что я поняла, что ну как ты вот эти продукты, проекты можешь донести mm-hmm. до аудитории. И, собственно, там же я и познакомилась с ребятами из Yellow Book Invites, с Эдуардом Лояном, mm-hmm. с которым и сейчас в любви, партнерстве и дружбе мы создаем все проекты стартап.
Mm-hmm. То есть это была такая профессиональная качалка?
Это была, да. Это была, не, это был очень мощный маркетинговый опыт, который, как мне кажется, прям правда, искренне каждому продюсеру и шоураннеру нужен. Mm-hmm. Угу. Если нет возможности mm-hmm. поработать в СТС-медиа, почитайте пару книжек про это офигенно интересно.
Круто. Давай мы уже идем к финалу. Финал угу. у нас будет очень интересный.
Кульминация.
Кульминация, да. Угу. В том смысле, что, вот смотри, крайние проекты. Содержанки.
Так.
Черная весна.
Да.
И теперь вот-вот.
Алиса не может ждать, между прочим.
Алиса не может ждать. Удивительная вещь. Эстетически удивительная вещь.
Да, я так ее люблю и так да. горжусь этой работой.
Тем не менее, вопрос такой. Содержанки. Как возникла эта идея, из чего вообще выросла концепция, эстетика, которую полюбили огромное количество зрителей? Вот. Откуда росток? Как ты это выхватила?
Это было явление. У меня... Я недавно, кстати, про это вспомнила. Одна из mm-hmm. первых квартир, которую я снимала, у меня была соседка-содержанка. Она была молодая девчонка, умная, mm-hmm. кстати, красивая. Mm-hmm. И она мне все время говорила, что ты пашешь на своей работе дурацкой. Вот смотри, как я живу.
Все просто.
Красиво.
Вот цифры.
Да. Я почему-то не послушала ее. Вот, и тоже ни о чем не жалею. Вот. Но 5 лет назад содержанки получились... Я прочитала статью Арины Холиной в журнале «Сноб». Арина там писала, что вот это вот такой тренд восточноевропейский. И описывала жизнь этих девушек. То, как они стали использовать диджитал и вообще объединяться в комьюнити и диджитализироваться. Вот. И я с этой идеей пришла к Эдуарду и Лояну, и он сказал, бомба, давай немедленно про это писать. Я перебрала кучу сценаристов, сформулировала хай-концепт mm-hmm. Про убийство, про следачку, которая начинает его расследовать и сама mm-hmm. становится содержанкой. Сценаристы писали, у них ничего не получалось. И потом, наконец, мы встретились с прекрасными двумя дамами, сценаристками, которые написали хороший синопсис. Вот, и в тот же вечер, когда они этот синопсис мне отправили, мы встречались с Константином Богомоловым, потому mm-hmm. что давно думали посотрудничать. Мне очень нравились его спектакли. И он сказал, что ему интересно было бы снять сериал. И начал обозначать тематику, что ему хочется что-то и с юмором, и, может быть, с детективом, но что-то такое откровенное и вообще пощечину современному гламурному обществу. Mm-hmm. И я ему сказала, что у меня такой есть проект. Он очень удивился. Быстро согласился в этом во всем безобразии поучаствовать. И, безусловно, создал эту стилистику. И, в общем, без Кости этого проекта точно не было бы.
Да, круто. А «Черная весна»?
О, «Черная весна».
Это целая, конечно, планета, это отдельный разговор. Планета. Но, тем не менее, просто вот интересно, откуда росток взялся? И как там появились прекрасные режиссеры?
У нас внутри старта была идея сделать проект про возобновление дуэлей.
Угу.
И мы это обсуждали, и даже одну разработку на эту тему завернули, потому что она была недостаточно талантливой. И тут возникают наши партнеры, друзья «Марс Медиа», с режиссерами Тарамаевыми, uh-huh. которых я знала уже до этого, потому что нас познакомил Владимир Мишуков.
Uh-huh.
Вот, и я очень хотела с ними поработать, потому что они, очевидно, талантливые люди. Вот, и возник этот сценарий, и я страшно за него зацепилась, потому что это было, правда, очень талантливо, особенно uh-huh. на фоне 100 бесталантных сценариев, которые я прочитала в этот месяц.
Давай теперь прыгнем в жизнь. Как ты сможешь сформулировать основную мысль этого сериала и основное сообщение публике? Вот, и как вообще зародилась тоже идея именно сделать такой эстетике материал?
Угу. Слушай, ну, к сожалению, мы живем в эпоху манипуляций.
Да, это точно.
И эти манипуляции
На высоком уровне.
Просто возникают в любых взаимоотношениях mm-hmm. и на разных системных уровнях. И партнерские между людьми, которые друг друга любят, как будто бы и в дружбе, и в профессиональных отношениях, и в обществе. Мы живем, очевидно, в эпоху манипуляций. И это, на самом деле, отравляет все. Потому что манипуляция, на мой взгляд, это полярность партнерству. Потому что ты не пытаешься честно договориться, а ты пытаешься выиграть. Вот. И использовать человека как ресурс и как жертву. И мне кажется, что это... Ну, это такой раковая опухоль современного общества, и мне хочется, чтобы люди, которые посмотрят этот сериал, заметили ее и увидели ее, и, может быть, пришли в сознание и попробовали перестать самим быть манипуляторами и mm-hmm. прекратить это в отношении себя. Mm-hmm. Вот.
У тебя лежит что-то под этим материалом личное?
Да.
Круто.
Мне кажется, что мы до определенного этапа саморазвития все немножко манипуляторы, так или иначе, потому что не понимаем своей внутренней глубины и ценности, угу. и видим эту ценность только в отражении глаз другого человека, и добиваемся этого через манипуляцию. Мне кажется, так или иначе, мы все связаны с манипуляцией, угу. так или иначе. И были сами манипуляторами, и были жертвами манипуляций. Поэтому мне очень хочется, чтобы люди осознанно это увидели и, может быть, пришли в сознание и попробовали что-то поменять.
Да, отлично. 12 апреля будет шанс.
Да, но хотелось, знаешь, сделать это не в назидательной какой-то форме.
Mm-hmm. Как прожитый опыт.
А как прожитый mm-hmm. опыт. И мне кажется, что режиссер Артем Аксенин, когда он... В общем, тоже, как кажется, глубоко эту тему проработал. И...
Он до сих пор в процессе.
Да, и рассказал нам это в виде невероятно красивой сказки mm. про эпоху, про увядание эпохи Возрождения.
Отлично.
Вот.
Что ж, у нас осталось два вопроса, они не мои.
Так, наконец.
Наконец-то. Один вопрос от нашего общего с тобой друга Сергея Гилева.
Мам, дорогая.
Значит, Сережа спрашивает. Забавно, что мы говорим о Сереже Гилеве сразу после манипуляции.
Так.
Сергей спрашивает. Ирина, а когда напишут сценарий второго сезона, хочется почитать?
Это вопрос от нашего бывшего друга Сергея Гилева, да?
Да. Бывший друг Сергей Гилев.
Бывший друг Сергей Гилев пусть останется в трепетном неведании, потому что мы повесим интригу, потому что мы любим вешать интригу, это наша профессия.
Ну что ж, второй вопрос.
Так.
От телеграм-канала «Культовые русские сериалы».
Так, наконец, приличные люди в эфире.
Влад, респект.
Так.
Красота, сячка из Жизы.
Так.
Киса Мел Хэнк из «Черной весны».
Угу.
Ирина, расскажите, как придумывались клички героев из молодежных сериалов «Старта»? Может быть, были какие-то интересные истории, связанные с ними? Объекты для вдохновения? Или, например, другие варианты кличек, которые в итоге не попали в сериал? Все, вот такой вопрос. Вот есть замена клички «Сячка» из «Жизы»?
Слушай, хочется сейчас рассказать какую-нибудь историю, полную шуток и драмы, но ведь нет.
Нет?
Mm-mm. Ну, то есть это как нам казалось, клички, которые могли бы быть у детдомовских подростков.
Mm-hmm.
Вот. Клички из «Черной весны», они такие, ну, как бы... Как мне кажется, наполненные...
Они точно лежат вообще, ребят.
Наполненные приморским романтизмом.
Угу.
Вот. Ну как же, как вот можно, могло бы звать еще Мэла? Ну точно никак, он такой мелодраматичный персонаж.
Да уж, крепкая мелодрама «Черная весна».
Поэтому только Мел.
Ну что ж, наверное, это может являться ответом на этот замечательный вопрос.
Вопрос обалденный.
Очень крутой.
Да.
Ну что?
И канал, кстати, клевый, я читаю его.
Да. Я тоже с ним знаком. Ну что, наверное, вот и все. Вот и финал разговора. Ира, спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо, что открылась.
Да, я и не закрывалась тебе.
Открылась с другой стороны для меня. Друзья, всем спасибо. Это был подкаст «Старт Тим».
А ты, мне кажется, тоже теперь можешь себя называть «Старт Тим», уже снявшись в таком количестве наших сериалов.
Да, я из «Старт Тима». Да, это был подкаст «Старт Тим». Это была Ирина Соснова и я, Данил Воробьев. Счастливо, друзья. Удачи.
«Старт Тим» подкаст.